На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
Часто у человека, живущего обыденной земной жизнью, ослабевает, меркнет чувство Бога. Человек хочет иметь какие-то видимые доказательства своей веры. И Господь, снисходя к человеческой слабости, иногда являет нам чудеса. Таким чудом, знамением особой силы величайшей святыни христианского мира, является Туринская плащаница.
Плащаница – это плотное льняное полотно, в которое было завернуто тело Господа Иисуса Христа после распятия и на котором сохранился Его отпечаток. В Евангелии говорится, что когда в воскресенье рано утром ученики вошли в открытую гробницу, то они нашли там только погребальные пелены. Для них это было свидетельством страданий Господа, Его смерти и воскресения. По преданию, плащаница некоторое время хранилась у апостола Петра, а затем бережно передавалась от ученика к ученику. В литературе, предшествовавшей эпохе Константина Великого, о плащанице не упоминается, так как в эти времена христиане испытывали гонения за свою веру в воскресшего Господа. И если бы власти узнали об этой святыне, то уничтожили бы ее, как и многие предметы христианского культа.
В исторических документах, относящихся к периоду правления Константина Великого, когда христианство стало господствующей религией, существуют довольно многочисленные упоминания плащаницы. Известно, что сестра императора Феодосия II, святая Пульхерия, в 436 году поместила плащаницу во Флахернский храм Божьей Матери в Константинополе. Но с 635 по 850 год полотно находилось в Иерусалиме, потому что в Византии свирепствовали иконоборцы, которые могли уничтожить священную реликвию.
В конце XI века появляется сведение о том, что святая плащаница вновь находится в Константинополе. Император Алексей Комнин упоминает в письме, что среди наидрагоценнейших реликвий Спасителя у него есть погребальное полотно, найденное в гробе после воскресения. Сведения об окровавленной плащанице Христовой имеются также и в каталоге цареградских реликвий за 1137 год. Особую ценность имеет свидетельство Николая Мазарита, спасшего святую плащаницу от пожара в 1201 году. Похоронные ризы Господни из полотна и еще благоухают помазанием. Мазарита поразило то, что Христос на плащанице совершенно ногой. Такой вольности не мог себе позволить ни один художник.
До VI века на позднеримских и ранневизантийских рисунках Иисус Христос изображался по-разному. Художники полностью полагались на свою фантазию, так как в Евангелии о внешности Спасителя практически ничего не сказано. Но VI века, со времен Византийской империи, на иконах, монетах, скульптурах изображения Иисуса Христа стали более-менее схожими. Это объясняется тем, что плащаница была уже более доступна для широкого круга людей, и художники использовали ее в качестве канона. Обычно им удавалось увидеть только лицо, изображенное на холсте, который хранился в сложенном виде.
Во время четвертого крестового похода в 1204 году, когда Константинополь был полностью разграблен крестоносцами, плащаница исчезла, и ее следы обнаружились только через 150 лет во Франции. Историки считают, что именно рыцари ордена тамплиеров привезли плащаницу из Константинополя в Европу, так как в Великобритании в одном из храмов, когда-то принадлежавших тамплиерам, найдена дубовая доска с изображением лица, напоминающим лик плащаницы.
История сохранила имя крестоносца, который, возможно, был третьим владельцем священной реликвии и умер в 1353 году. Это был Жофруа де Шарни. Через 100 лет кто-то из его родственников получил плащаницу в наследство и подарил ее герцогу Людовику Савойскому, который построил в городе Шамбери прекрасный храм для этой святыни.
Хотя в разных городах показывались подложные плащаницы, но только это воспринималось народным сознанием как истинное. Она трижды горела и чудом сохранилась. Чтобы убедиться в том, что плащаница не нарисованная, ее несколько раз всенародно кипятили в масле, подогревали, стирали, но изображение оставалось.
В XVI веке святыня была перевезена в Турин, в собор Иоанна Крестителя, где она находится до сих пор и по имени города называется Туринской.
Долгое время ученые считали, что отпечатки на плащанице были написаны красками. И только в конце XIX века это мнение изменилось благодаря тому, что появилась возможность сделать фотографию этой священной реликвии. В 1898 году в Париже проходила международная выставка религиозного искусства. На нее привезли и плащаницу из Турина, представив ее как плохо сохранившееся творение древнейших христианских художников. Полотно повесили высоко над аркой, и перед закрытием выставки решили сфотографировать. Фотограф-любитель Секондо Пиа сделал 2 снимка. Один негатив оказался испорченным, а другой размером 60 на 50 сантиметров вечером того же дня фотограф проявил и оцепенел. На темном фоне выявлялся позитивный фотопортрет Христа Спасителя. Лик с неземным выражением красоты и благородства.
всю ночь просидел Секонда Пиа в благоговейном созерцании, не отрывая глаз от необычного портрета. В ту памятную ночь он отчетливо понял, что плащаница не рукотворна, что ни один художник древности, не имея никаких представлений о негативе, не мог бы ее нарисовать. То, что отпечаток является негативом, есть одно из доказательств подлинности полотна.
Фотография произвела сильное впечатление на ученых. И исследованием плащаницы занялись лучшие специалисты из разных областей науки – физики, химики, археологи, искусствоведы, медицинские эксперты, историки, нумизматики. В 1900 году Французская академия наук признала плащаницу подлинником, то есть тем полотном, которое покрывало тело Иисуса Христа во время погребения.
Важным является то, что плащаница – это зеркало Евангелия. Она полностью подтверждает евангельское повествование о страданиях, смерти и воскресении Господа Иисуса Христа.
Туринская плащаница является научно-историческим уникумом. Промысел Божий сохранил эту бесценную реликвию до наших дней. В XX веке плащаница выставлялась для поклонения только 4 раза – в 1931, 1933, 1978, 1998 годах.
Вопрос о Туринской плащанице снова и снова поднимался в научном мире. В 1978 году был сделан запрос на разрешение проведения лабораторных исследований с применением современных технологий, и плащаница 5 дней была в руках ученых в Королевском дворце Турина. Исследовалась ткань полотна, микроскопические частички пыли, пятна крови и сам отпечаток тела. И вот какие выводы сделали ученые.
Анализ показал, что полотно выткано из льна по тому образцу ткачества, который характерен для Сирии и Палестины, и что такой тип ткани и ткачества высоко ценился в то время. Подобные образцы ткани обнаружены в захоронениях очень богатых людей. Человек, завернутый в это полотно, был распят, так как имеются следы гвоздей на ногах и запястьях. Обычно распятых на кресте сбрасывали в общую могилу. Хотя по римским законам захоронение не запрещалось, нужно было только иметь разрешение Рима. Надо было обладать личным мужеством, чтобы просить за распятого. И таким человеком, как известно из Евангелия, стал Иосиф Аримафейский, который обратился к Пилату и получил разрешение на захоронение распятого Господа. Иосиф Аримафейский и Никодим в Великую Пятницу из тайных стали явными учениками Христа. И тело Господа было перенесено в пещеру, которую Иосиф приготовил для себя и своих потомков.
При исследовании образцов пыли выяснилось, что на полотне находится около 77 различных образцов цветочной пыльцы, 3/4 из которых не принадлежат Европе, а 13 произрастали только около Иерусалима. На полотне обнаружены следы мира и алоэ, тех благовоний, которые использовались в Палестине для захоронения умерших.
Из Евангелия мы знаем, что эти благовония покупал Никодим для погребения Господа. Присутствие этих веществ доказывает аутентичность плащаницы, так как любой фальсификатор не смог бы предусмотреть всех мелочей.
Полотно также содержит минеральную субстанцию – пещерный минерал арагонник, который несет в себе загрязнение зоны Иерусалима.
По мнению израильтян, Иисус совершил самое большое преступление – так как, будучи истинным человеком, утверждал, что является истинным Богом. А это считалось для Израиля богохульством. Римское бичевание было настолько тяжелым наказанием, что закон запрещал применять его к своим гражданам. Бичевание или предшествовало распятию, или было отдельным наказанием. После нескольких десятков ударов многие умирали на месте.
Приказ Пилата о бичевании Иисуса Христа получил сотник, который поручил это серафиникийским и самарийским наемным солдатам. Это были враги Израиля. Иисуса Христа они били не просто как преступника, а как олицетворение всего израильского народа с особой ненавистью и изощренной жестокостью.
По мнению медицинских экспертов, после такого бичевания Христос перенес посттравматический шок. Его тело сильно кровоточило, так как общее количество ударов бичами было около 120. С помощью современной техники ученые сделали реконструктивное воспроизведение ран на теле Господа, и окровавленное тело со струйками крови выглядит пугающе. Возможно, поэтому в первые века показывали лик плащаницы, а не все полотно.
После бичевания солдаты подняли Господа и надели ему на голову корону, сплетенную из ветвей терновника. Эта корона имела форму шлема и напоминала митру восточных царей. Такая коронация терновником не была обычаем ни римлян, ни израильтян. Это единственный случай, описанный в Евангелии. На полотне плащаницы обнаружено около 70 сильно кровоточивых ран от шипов терновника, кровь из которых стекала струями по лицу Господа.
На плащанице запечатлен глубокий след от тяжелого бруса креста на правом плече Христа. Вес креста, который нес окровавленный Сын Человеческий, составлял 30-50 килограмм. Находясь в состоянии полного изнеможения, Господь неоднократно падал под тяжестью Своей ноши. При падении было разбито колено, а тяжелая балка ударяла Господа по спине и ногам. Следы этих падений и ударов запечатлены, по свидетельству экспертов, на ткани плащаницы. После каждого падения солдаты заставляли Христа вставать. Его состояние после очередного падения вызывало опасение, что он умрет по дороге и лишит толпу зрелища крестной смерти самозванного царя. Поэтому крест, по свидетельству Евангелия, заставили нести Симона Кириньянина.
Причину смерти Иисуса Христа уже на протяжении многих лет анализируют медицинские эксперты И ученые на основании евангельского повествования и исследований плащаницы склоняются к выводу, что Господь умирал в полном сознании и что Он действительно умер настоящей человеческой смертью.
То изображение, которое существует на плащанице, не двустороннее. Оно отпечаталось только на одной стороне ткани. Ученые считают, что только особый вид энергии или очень высокая температура могли образовать такую светотень, которая полностью воспроизвела отпечаток находившегося в плащанице тела. Физики объясняют, что такой отпечаток возможен только в том случае, если предмет излучает интенсивный свет. И они сами удивились, ведь тело должно было продуцировать свет, и если это так, то это тело необычного человека. Как свидетельствует Евангелие, Господь воскрес на третий день, и ученые, занимающиеся исследованием священной реликвии, утверждают, что изображение на плащанице отпечаталось в момент Воскресение Господа.
Воскресным утром жены мироносицы, апостолы Петр и Иоанн, вошли в открытую пещеру и увидели пустые погребальные пелены в том же положении, в котором было завернуто тело умершего Господа. Христос вышел из плащаницы, не развернув ее. Он вышел из нее так, как после воскресения приходил сквозь закрытые двери. Камень от гроба был отвален не для Христа, а для того, чтобы туда смогли войти ученики. Потрясение от увиденного евангелист Иоанн передал в коротких словах: «Увидел и поверил».
Мнение современной науки об исчезновении тела Христа полностью совпадает со Священным Писанием. После стольких фактов, о которых повествует Евангелие, говорит предание, свидетельствует весь сонм святых и подтверждает наука, не признавать воскресение Христова может только тот, кто все в мире пытается объяснить своим ограниченным разумом. Кому Бог мешает жить по его гордости.
Христианство – это не идеология, не теоретическое учение. Оно открывает человеку тайну личности. Это откровение в Иисусе Христе новой божественной реальности, дающей нам неисчислимую полноту и глубину жизни и указывающей путь ко спасению.
сущность христианства заключается в самой личности Иисуса Христа. Как говорит апостол Павел, если бы Христос не воскрес, то вся наша жизнь была бы напрасной. В воскресении Христовом сбывается самая дерзновенная мечта человечества – победа над смертью. Это отличительная черта христианства от других религий, и святоотеческое богословие учит, что человек несет в себе все элементы сотворенного космоса, что он микрокосмос. Но единственное, чем отличается человек от космоса, это его уподобление Богу.
Мы празднуем церковные праздники, и они отличаются от светских своим метафизическим значением, то есть их смысл выходит за пределы видимого мира и имеет свой источник бытия в Боге.
Пасха – это праздников праздник и торжество из торжеств, озаряющие весь мир воскресением Христовым.
Радость пасхальной ночи начинается с крестного хода. Это мироносицы торопятся помазать тело любимого Господа Бога благовонным миром. Ангел отваливает камень, и открываются двери храма. И с ликующей песней «Христос воскрес из мертвых» люди входят в храм. Радость во всем, в колокольном звоне, в песнях пасхального канона, в душе, во всем мире.
На литургии читаются первые слова Евангелия от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Это Евангелие читается на нескольких языках, напоминая о том, что для всего мира началась новая жизнь.
Живот даровал Христос воскресе.